Добрый вечер, друзья. Редко, можно сказать, почти никогда не цитируем мы в нашей программе официальные советские газеты или журналы. Но сегодня не только процитирую, но с цитаты и начну. Цитата эта стихотворная, взята из «Декабрьского огонька» за номером 50. Поэт Григорий Остер. «Вредные советы для непослушных детей». Это своего рода эпиграф к сегодняшней передаче. «Дразниться лучше из окна, с восьмого этажа. Из танка тоже хорошо, когда крепка броня. Но если хочешь довести людей до горьких слез, их безопаснее всего по радио дразнить». И вот сегодня мы не только вас по радио подразним, но и сами подразнимся. Ну, посудите сами. Мы с Леонидом Владимировичем сидим все из себя блеклые, придавленные зимней тьмой и холодом. А наш коллега Алексей Леонидов, который отсутствовал на прошлой неделе, лучится загаром.
Что значит загаром? Вы даже себе не представляете, трудно описать. Это шафранный цвет, вы понимаете? Не... Шафранный, не коричневый, друзья, не розовый, а именно вот шафранный. Такой цвет приобретается не под всяким солнцем.
Друзья, не при слушателях будет сказано. У нас вся тело такая.
Это мы понимаем, да, это мы понимаем.
Я думаю, что не секрет, и пора его тоже обнародовать, что ездили вы, коллега, в Африку...
Гулять.
Гулять. Причем, что характерно, ездили не один.
Совершенно.
А в сопровождении Лоры Фейгин-Денисенко, которая ездила на вполне законных на то основаниях.
Сева, я на провокационные вопросы отвечать отказываюсь. Пусть отвечает женщина. На каких законных, пусть говорит она.
Лорочка, с вами чокнуться решите?
Ну что, откроем? Свадебное путешествие было, Лора, да?
Да, супруг он мой.
Ну, слава богу.
Ну, все, открылось.
Приехали.
Африка. Африка будет сегодняшней темой, которую мы постараемся со всех сторон осветить, потому что с Африкой нас видимо и невидимо стягивают, связывают многочисленные нити. Вы, Алексей, много лет ведете джазовую программу. Я 12 лет своей жизни продул в саксофон. Джаз и рок, которым я сейчас по долгу службы занимаюсь, он весь уходит корнями в американскую черную музыку, а та, в свою очередь, уходит своими корнями в Африку. И вы отправились в это недельное путешествие как бы на историческую родину всего того, чем мы с вами всю жизнь занимаемся.
Сева, еще когда я коллекционировал пластинки в Советском Союзе, у меня была пластинка Дизи Гиллеспи на импульсе. И на этой, на одной из композиций, она была записана живьем, вся пластинка, Дизи Гиллеспи говорит: «А теперь мама Африка! Мама Африка!» Я недоумевался. Что? Почему мама Африка? Почему? Но теперь, конечно, мои взгляды изменились. И я здесь, Гиллеспи, вполне согласен. Африка действительно мама.
И вот теперь представьте себе. Закат в саванне. Легкая пыль поднимается от следов полудиких животных. Огромное красное солнце. И издали доносятся звуки хора.
Win we bow, silale ma win we bow,
silale ma win
we bow,
silale ma win we bow,
silale ma
win
we bow, silale ma win we bow,
silale ma
win we bow,
silale ma
win we bow,
silale ma
win
we
homeless, homeless, moonlight sleeping on a midnight lake. Homeless, homeless, moonlight sleeping on a midnight lake. Homeless,
we are
homeless, the moonlight sleeping on a midnight lake.
We are
homeless,
homeless,
homeless, homeless, the moonlight sleeping on a midnight lake.
See
your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum, see your yum
Песня «Homeless», которая включена в пластинку Пола Саймона, знаете, «Graceland», пластинка вышла несколько лет назад. Но я ее завел для того, чтобы проиллюстрировать африканскую атмосферу. Вы знаете, человек, выросший в Советском Союзе, несмотря на огромность его территории, особенно человек нашего поколения, он был заключен в географических границах страны. И несмотря на ее просторы, все-таки весь остальной мир воспринимал несколько абстрактно. Из литературы, из картинок в журналах, или там по телепрограммам «Клуб кинопутешествий». И только вот выехав за границу и встав материально на ноги, и начав путешествовать, выезжая в отпуск в разные части земного шара, начинаешь понимать, как чудно устроена Земля. Начинаешь понимать, что на Земле в любой момент времени одновременно существуют все четыре времени года.
Сева, простите за банальность, а если еще и есть деньги, то не только как чудно устроена Земля, но как удобно.
Потому что человек по выбору может жить все время либо весной, либо летом, либо зимой, либо весной.
Либо осенью.
Либо осенью. Например, сейчас вот у нас январь-февраль, разгар зимы, скажем, в Австралии разгар лета. Или если поехать на экватор, то вот где вы были, в каком месте Африки, что за погода, и вообще доложите обстановку.
Мы были в стране, в маленькой стране, которая называется Гамбия. Она действительно малюсенькая и крохотная. Она со всех трех сторон суши окружена Сенегалом. И поскольку она маленькая, там даже нету армии. И в последние несколько лет они с Сенегалом образовали конгломерат, который называется Сенегамбия.
Зато в Сенегале полно армии. Я был
совершенно
там.
Верно. Гамбийцев действительно это беспокоит, о том, что они так окружены. Но там есть одно обстоятельство. Эти две страны населены огромным количеством разных племен, которые, в отличие от других африканских племен, перестали между собой враждовать. Они, так сказать, живут между собой мирно. И, может быть, вот такие отношения между племенами, они исключают, пока исключали, всевозможные перевороты или какое-то политическое соперничество. Там, конечно, этого нету.
Другими словами, обстановка стабильная, и, скажем, если захотелось бы купить землицы кусок, это довольно безопасно делать.
Да, совершенно. Пока да. Еще одно обстоятельство, которое говорит в пользу этого довода, состоит в том, что это чрезвычайно бедные страны. То есть они за порогом нашего понимания бедности. Что делает людей, как, скажем, в Индии, особенно счастливыми?
Что, бедность?
Да. Бедность такого рода, когда у человека вообще ничего нет.
Это интересная теория.
Это
никогда
очень
не слышал.
Так же, как заключенный, скажем.
Или как бродяги.
Союзе, или как бродяги.
Простите, заключенным я был. Но я что-то не помню, чтобы я был особенно счастливым.
Не-не-не, пожизненно заключенным, Леонид Владимирович. Пожизненно заключенным.
Когда... Еще час от часу не легче.
Я убежден, что когда человеку уже нечего терять, то он пребывает в особом состоянии духа.
И он знаете, в особом это точно, но уж оставайтесь при своем убеждении.
Во всяком случае, такое впечатление на меня производят вот, население этих стран. Они действительно настолько бедны, что у них ничего нет, кроме, может быть, рубашки и майки, которые они носят, и едят они чрезвычайно мало, и жить им негде.
Ну вот у меня впечатление, что самое бедное существо на Земле – это, скажем, пожилая пенсионерка где-нибудь в Тюменской области, которая проработала неполный жизненный стаж и сейчас живет на 40 рублей при нынешних ценах. Беднее человека вообразить себе.
Сейчас уже 40 рублей никто не получает.
Нет, хорошо, 70. Сева, вы сказали Тюмени, так? Но ведь Тюмень нельзя сравнить с Гамбией, которая расположена в 300 километрах от экватора и на берегу Атлантического океана. Это разные вещи. Я думаю, что и ваша пенсионерка из Тюмени, переместите ее в Гамбию, и она стала бы гораздо счастливее.
Ну, что значит бедность вообще? О каких суммах мы говорим?
Ну, в суммах мы говорим, средняя зарплата человека в Гамбии, который работает, а я бы сказал, что большая часть вообще всевозможных работ связана каким-то образом с туризмом и с обслуживанием вот тех белых, которые туда приезжают, он зарабатывает примерно 20 фунтов в месяц. Я уж не знаю, сколько это на рубли.
В долларах около 40 долларов.
Около 40 долларов в месяц. И как правило, все население Гамбии, они очень многодетные и многосемейные. Несмотря на то, что страна мусульманская, там разрешается мужу иметь 4 жены.
Так как раз это...
Как несмотря
это
на
потому,
то.
Что мусульманская.
Ислам
потому,
разрешает 4 да. жены только в отсталых странах. В передовых мусульманских странах уже это отменено, но в отсталых.
Да, так я хочу сказать, что вот в семье из, там, из 6, 7, 8, 9 человек и детей может быть один или два всего добытчика денег. И я вот, например, знаю очень хорошо, и я и не первый раз в Гамбии, я ехал в этот раз специально, чтобы повидать своего приятеля, гамбийца, негра из джунглей, художника. У него 9 братьев и сестер, он единственный добытчик денег.
Но ведь вы поехали туда не в первый раз, и мне кажется, в первый раз или во второй, когда вы ездили, и поехали туда умышленно, потому что именно вот эта бедность создает для приезжего туриста, даже человека со скромными доходами, такими, как мы здесь являемся, фон очень благоприятный. Приезжая туда, чувствуешь себя богатым белым господином.
Приезжая туда, чувствуешь себя ужасно в этом смысле. Во! Первая мысль, которая Правильно. Приходит в голову, это то, что аморально строить вообще такие шикарные отели в таких жутких условиях. Наверное, негры видят отдыхающих как каких-то миллионеров, которые купаются в роскоши. У них шикарные обеды, условия. И тут же рядом выходишь за ворота и видишь нищих негритят, попрошаек, которые пристают на каждом шагу.
Это совершенно верно. Тут есть один совершенно потрясающий парадокс. А именно, что негры, скажем, не могут себе представить и вообразить нашего образа жизни. Они...
Так же, как и мы.
Так же, как и мы. Их жизненный опыт не дает им возможности, или их образование не дает им, не предоставляет им такой фантазии, чтобы представить себе, как мы живем. Мы живем в очень плохих климатических условиях, мы очень много работаем, несмотря на то, что у нас все есть, и нам все доступно. Но для того, чтобы вот это все иметь, ведь нам приходится, в полном смысле слова, вкалывать. Но негры этого не видят. Они видят белых людей.
Вкалывать и копить деньги на эту поездку.
Совершенно верно. Вот все те англичане, которых мы видели в этой поездке, в нашей студии, отдыхающих, они были из Йоркшира, с севера Англии, с юга.
Шахтеры.
Шахтеры, да. Они на эту поездку копили весь год. И они действительно очень много работали. И они приехали туда. И, конечно, если человек выпивает бутылку вина в день или там несколько стаканов пива и заказывает... Африканцы воспринимают это как очень экстравагантные вещи или экстравагантное поведение.
Когда мы ехали по улицам, то я удивилась, что очень много было народа вокруг. Взрослые дети, все стояли на улице, сидели. Такое впечатление, что никто ничего не делает, им просто нечем заняться.
Все время так в этих жарких странах. У меня такое же было впечатление в Сенегале. Совершенно такое же. Люди сидят в тени
да.
этих дувалов, заборов, как они там называются, стен глинобитных. Сидят, потому что, ну, там солнышка нет. Кто-то чем-то торгует совсем какой-то чепухой, а в общем ничего не делают огромное количество людей, которые ничего не делают. Это очень страшно, и действительно, вы совершенно правы, Лора. Первая мысль, которая возникает, что аморально туда ездить, и больше я туда не поеду. Когда начинаешь анализировать, думаешь так, ага, это у них туристская промышленность, так сказать, туристская отрасль. Они только и живут от того, что мы туда ездим. Если мы туда вообще перестанем ездить, так вообще им будет нечего делать. Одним словом, это очень трагические места. Я совершенно понимаю эти ощущения, но я все-таки решил туда больше не ездить. Уровень жизни страшный. Я никогда не забуду. Я когда ходил по Дакару, а Дакар это вам не Гамбия, это центр Сенегала, это самый богатый, как бы, в общем, город Сенегала. Я когда ходил по Дакару, наткнулся на продавца, который продавал чудесные, роскошные, набивные такие халаты, очень красивые. И я решил, что я куплю один, тем более, что цены были смехотворны, даже стыдно говорить вообще. Фунт там. Вот, который, халат, который здесь в Лондоне стоит, я не знаю, 50, может быть, 100. Одним словом, халат ручной работы. Купил. Но, думаю, ленючий он, не ленючий. И со мной была сенегальская дама, которая была вроде экскурсовода. Я ее спрашиваю, как? Она говорит, это очень хорошая вещь. Я говорю, а вот если его в машину стиральную, можно его бросить? Я говорю, он не полиняет. Молодая девушка, она покраснела так, застеснялась, черная негритянка, хорошо говорившая по-английски, говорит, знаете, я не знаю, у нас таких машин нет. Я ничего не могу вам сказать. Мне захотелось провалиться сквозь землю.
Я хочу ваше чувство стыда несколько снять, если оно у вас есть, и сказать, что, купив путевку в Гамбию и попав, конечно, в эту контрастную обстановку, где с одной стороны лачуги бедняков, с другой стороны дворцы богачей, в которых вы жили, вы тем самым внесли посильный вклад в туристическую промышленность. И то есть какую-то лепту вы в эту страну внесли. Но что за эту путевку вам предложили? Что вообще там были за условия?
Поначалу впечатление было жуткое.
Нет, за путевку предложили вот что. Это полет туда и назад, и, что называется, half-board, то есть питание. Нам предоставлялся роскошный завтрак по нашему собственному выбору. Мы могли выбирать то, что мы хотим есть на завтрак в неограниченных количествах.
Ну, давайте для слюноотделения, что там на завтрак.
Ну, я не знаю, была категория людей из Йоркшира, которые приехали в Гамбию, и несмотря на то, что там утром на подносе были разложены в невероятных количествах диковинные фрукты, папайя, там, не знаю, дыни, например, желтые арбузы я впервые видел. Все эти фрукты, бананы, они имеют определенный вкус, совсем не такой вкус, к которому мы привыкли.
Потому что сорвались деревья там только что.
Совершенно верно. И вот, несмотря на обилие вот таких фруктов, или, скажем, местного кефира или йогурта...
Они ели яичницу
с беконом, да, и были два повара, которые на глазах у всех готовили эти.
Конечно.
Эти люди подходили и просили жареную картошку,
точно так.
Бекон,
яичницу. Ну, бог с ними, с отсталыми англичанами. А что за повара были?
Повара французские.
Ах, так.
Да. А вечером на ужин... Значит, был так называемый шведский стол, то есть ешь все, что хочешь, сколько хочешь, но каждый вечер была тема. Например, один вечер – испанская тема, то есть это испанская национальная кухня, второй вечер, скажем, кебабы или шашлыки, шашлычные, рыбные шашлыки, мясные шашлыки, любые. Третий вечер – тема сифуд, морская пища, любая.
Там креветки,
лангусты. Такие рыбы... Даже сырые рыбы изумительного вкуса какого-то, нарезанные тончайшим способом, образом какое-то мясо, ну и, конечно, масса всевозможных салатов и огромный сладкий стол.
Алексей, все. Ваш африканский опыт, несомненно, очень сильно превышает мой. Но вот не сложилось ли у вас такое впечатление, как у меня, что хотя они чрезвычайно бедные люди и действительно вот такой иногда страшный уровень бедности, у меня не сложилось впечатление, что они голодают.
Вот,
они вот, по-моему, не голодные.
Я с этого и начал, и меня перебили. У меня вообще впечатление, что они, когда я сказал, что они счастливые люди, что я хочу сказать? Что они люди очень дружелюбные, совершенно незлобивые. Там нету грубости,
ну,
там нету зависти.
Незлобивые люди убивают друг друга сейчас.
Да, но я говорю
силой.
В частности про Гамбию и про то, что там люди перестали вот так вот воевать. Там есть, правда, национальный вид спорта. Каждую субботу на главной площади в городе Банджул, столице, собираются все эти 6 племен, и они, значит, выставляют борцов, и все эти борцы борются по круговой системе и определяют таким образом победителя.
Господа, позвольте мне секунду психоанализа. Мы все воспитывались на определенном отношении к порабощенным народам. Нас учили с детства, с раннего детства, сочувствовать неграм. И мы росли, это нам внушали в детском саду, в школе, и даже песни сочиняли на эту тему. И вот в своем архиве я нашел старую песню, по-моему, начала 50-х годов, на сегодняшнюю тему.
Kilimanjaro, 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 Kilimanjaro.
В Африке большой многоликой, где царит палящая жара, есть страна с названием Танганьика, в той стране священная гора.
Килиманджаро, Килиманджаро.
Много сказок и легенд недаром о родной горе сложил народ. И на той горы Килиманджаро, так ее вся Африка зовет.
Килиманджаро, Килиманджаро,
гора надежды, дружбы, веры и любви.
Килиманджаро, Килиманджаро,
вершинам счастья к светлой радости зови.
Килиманджаро, Килиманджаро.
Песня «Килиманджаро» — запись, по-моему, середины 50-х годов. Но тут самое время рассказать истории молодости, которые нас как-то связывают вот с темой негритянского, так сказать, населения, негров, отношения к ним. Когда я мальчиком был, я знал, что в Советском Союзе было два негра. Вот после войны, насколько мне было известно.
Вейланд Роуд.
Один негр работал в Ленинграде, в Ленконцерте.
Ну, вот который был в фильме «Цирк», Вейланд
Роуд.
Нет,
Road. Нет, нет. Тита Ромалио. Его звали Тита Ромалио, и он исполнял «Танец свободы».
Да-да, Тита Ромалио.
В конце которого рвал картонные цепи. И, значит, все дико ему аплодировали, потому что он был символом пробуждающегося черного сознания и так далее. А второй, о том, о котором вы говорите, его, по-моему, звали Джим Паттерсон. Мальчиком он снимался в кинофильме.
Верно,
«Цирк».
А Вейланд Роуд, кто такой тогда?
Это уже третий.
Все, я не могу удержаться, я должен рассказать
историю. Нет, который играл маленького, это Джим Паттерсон, правильно?
Я должен рассказать историю про Тита Ромалио, которую я слышал от своего родного дяди. Мой дядя работал руководителем Ленинградской эстрады, художественным руководителем Ленинградской эстрады.
Как фамилия?
Аркадий Ефимович Обрант.
Как?
Аркадий Ефимович Обрант.
Так.
У него был ансамбль Обранта, он выступал на фронте все время с этим. Неважно. Тита Ромалио работал в Ленинградской эстраде и получал там зарплату. Угу. И вот однажды он пришел за зарплатой. А в Ленинградской эстраде кассиром работал такой маленький человек еврейской национальности, который отчитывал и выдавал деньги. И вот Тита Ромалио получил 800 рублей. По тем временам это была очень хорошая зарплата.
Да-да.
И вдруг его прорвало, и он начал: что это такое? Я работал целую неделю, снимался, мне дали всего 800 рублей, что это за дискриминация? Это наверняка потому, что я негр. Ну и вся очередь затихла, и все замолчали. И вдруг этот самый кассир говорит ему: товарищ Тита Ромалио, вы работали одну неделю и получили 800 рублей. Я работаю целый месяц и получаю 80. Так кто же из нас негр?
А у меня история другая, тоже не менее драматическая. Это Джим Паттерсон, отснявшись в детском возрасте в кинофильме «Цирк», подрос и поступил в первое Балтийское училище, в котором он учился вместе с моим старшим братом. И брат мне рассказывал: да подлинная история, нигде не прочтете. После отбоя, после полночи, дежурный офицер с помдежем обходит кубрики жилые. И офицер, полный строгости, глядит, чтобы все порядочек был везде, чтобы все было на месте. Он входит в комнату, и из-под одеяла высовывается черная нога. Он оцепенел, подозвал к себе помдежа и говорит: почему курсант ноги не помыл? Поднять, пусть пойдет, помоет. Помдеж не знал, что сказать, закашлялся и говорит: товарищ капитан второго ранга, да когда же негр? Негр, сказал капитан второго ранга. Но все равно, поднять, пусть пойдет, помоет. Приказ отменять нельзя.
Нет, никогда.
Ну, я думаю, что тут пора нам уже культурой немного заняться, а то мы тут развели трепотню. Ведь Гамбия — это была часть того самого западного побережья Африки, которое в свое время снабжало, это грустная история, конечно, европейская, снабжало рабов, которых возили в Америку. Именно вот с западного побережья, из этих мелких стран.
Совершенно верно. Возили. Из Сенегала, из Гамбии, из Гвинеи. И этих людей селили в первую очередь в Америке, в штатах Вирджиния и Каролина.
Точно, сахарные рабы.
Да.
Я опять подхожу к теме, с которой мы начали, к теме первоистоков американской черной музыки и отсюда Совершенно. Джаза, и отсюда всего остального. У нас тут кусочек есть из гамбийской музыки. Данданганьюары. Это из ваших коллекций, нет?
Нет, не знаю.
Угу. Ну, тогда, значит, это гамбийская музыка, и инструмент, который вы услышите, называется кора, поет молодой человек 18 годов от роду. Если кто из вас не понял слов, то поясню. В песне речь идет о том, что девушке не надо бы вам ходить на работу, в конторы, на заводы и вообще промышлять добычей денег, а вам лучше сидеть в семье и заботиться о муже. Ну, вы, наверное, Алексей, и вы, Лора, наслушались этой музыки.
Ну, это очень гамбийская музыка, я бы сказал. Более того, этот молодой человек, молодого человека там называют гриот, словом гриот. Гриот — это такой человек, у которого есть исторические параллели, скажем, блюзмен в Америке или акин, скажем, у нас в Средней Азии. Это человек, который устно сохраняет историю и эту историю поет.
Ну, вас развлекали там, Лора, приблизительно такого плана музыка каждый
Нет,
день?
Нет, как раз такого плана музыки нам удалось послушать очень мало. Вечером для отдыхающих, значит, устраивали такие шоу-концерты, и каждый раз была разная программа. Ну, нам, конечно, было очень интересно посмотреть, что нам предложат. И мы были очень удивлены, неприятно поражены тем, что на эстраде на открытой показывали что-то такое под фонограмму. Негры, переодетые в европейские костюмы и как бы утрированно изображающие американских негров, они плясали, открывали рот. И, в общем, это такая была суррогатная дешевка в духе каких-то менестрельных представлений, там, варьете, шоу. И пели голосами Армстронга там.
Но, видимо, они такие концерты устраивают, потому что по опыту знают, что публике это дело нравится.
И
совершенно
публика принимала это с восторгом, смеялись, смотрели.
Аплодировали.
И каким контрастом, вот был один вечер, когда выступал ансамбль народной музыки. Там были танцоры и музыканты. И там потрясающая была танцевальная группа, и главный солист, он показывал чудеса на сцене. Он плясал, доводил себя до какого-то экстаза и начинал манипулировать с огнем. Он водил факелом по своему телу, потом заглатывал его и вынимал изо рта, и снова огонь загорался. В общем, это были какие-то чудеса.
Как воспринимали?
И все это, конечно, сопровождалось пением и барабанным
музыкой.
Боем. Было три ударника, которые действительно барабанили так, что
в Западной
просто
Африке,
диву даешься.
Да, в Западной Африке эта традиция замечательная. Я присутствовал на концерте сенегальского государственного балета. Это совершенно незабываемое зрелище. Ничего похожего в жизни не видел. И тоже под три разных барабанов.
Сева, вы знаете, что исторически, еще много веков назад, в этих странах ударники играли до тех пор, пока они не падали. То есть они не останавливались никогда. Но как только они падали, их место занимали новые люди и продолжали.
И вот я хочу еще добавить, что как раз это выступление меньше всего понравилось.
Ну,
народу и люди разошлись, остались только какие-то единицы. Это было очень печально. Ну, а музыканты худые, нищие, они выкладывались на 100%.
Но вы были этой единицей.
Мы подошли после концерта,
да,
их
но они
поздравили.
Чуть не плакали.
Мы подарили
от такого проявления
какие-то
чувств.
Ручки, значки, они были.
Но ведь какая картина выстраивается? Если приезжают люди, которые привозят с собой деньги, и им нравится не то, что первородно, и то, что в эстетическом плане чисто и не замутнено ничем, а если им нравится вот эта дешевая поделка, то они неизбежно, в силу просто экономических причин, будут толкать на развитие этой самой дешевки.
То так есть, и массовая культура,
то
конечно.
То есть речь идет верно. Об эрозии, о разъедании
совершенно
африканского...
О коррозии, да, национальной культуры. Это страшно, на это страшно
К сожалению,
смотреть.
Да.
Ну что ж, тут самое время завести песню Владимира Высоцкого о гамбийском друге. Песня называется «Марафон». И в ней слилось все, и непонимание, и такое отношение к африканцам, которое, так сказать, у малообразованных белых людей встречается, неважно, где они живут, в Йоркшире или в Каракалпакской области.
Спортивная песня называется «Марафон». Я бегу, 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 бегу. Я бегу, бегу, топчу, скользя по гаревой дорожке. Мне есть нельзя, мне пить нельзя, мне спать нельзя, ни крошки. Но может как раз, когда я бегу, я гулять хочу у Гурьева Тимошки. Так нет, бегу, бегу, топчу по гаревой дорожке. А гвинеет Сэм Брук, обошел меня на круг. А еще вчера все вокруг мне говорили: Сэм друг, Сэм наш, говорили, гвинеет друг. Вот друг гвинеец так и прет, все больше отставание. Ну, я надеюсь, что придет второе мне дыхание, потом я третье за ним ищу, потом четвертое дыхание. Ну, я на пятом, конечно, сокращу с гвинейцем расстояние, но тоже мне. Хорош друг, гляди, он обошел меня на круг. А еще вчера все вокруг мне говорили: Сэм друг, Сэм наш, говорили, гвинейский друг. Хвость программы «Марафон», а градусов все 30. Но к жаре привыкший он, вот он и мастерится. Я бы еще поглядел бы на него, когда бы было минус 30. Ну а теперь, конечно, достань его. Осталось, что ты просто материться. Не, ну тоже мне. Хорош друг, гляди, он обошел на третий круг. Нужен мне такой друг, как его даже забыл, Сэм Брук. Сэм наш, гвинейский Брук.
Песня «Марафон» в исполнении Владимира Высоцкого. А теперь время для памятных и юбилейных дат, которые, как всегда, напомнит нам Леонид Владимирович.
Пожалуйста, 19 февраля 1861 года, 130 лет назад, царь Александр II подписал указ об освобождении крепостных крестьян. Этим историческим актом он навеки заслужил имя царя-освободителя, которое неизменно применялось к нему до революции и было практически вытравлено из памяти народа в последующие годы. После освобождения крестьян политико-экономическое развитие России пошло быстрыми темпами, появился независимый суд, такой суд, о котором и сегодня можно только мечтать. В 1881 году был готов проект Конституции, и его основной автор, князь Лорис Меликов, уже представил проект на рассмотрение государя. Но 1 марта 1881 года, почти ровно через 20 лет после ликвидации крепостного права, группа народовольцев, на сегодняшнем языке террористов, совершила цареубийство. Трагические последствия взрыва бомбы, брошенной террористом Гриневицким, трудно, конечно, определить с какой-либо точностью, но есть историки, полагающие, что последствия эти ощущаются по сей день. 20 марта 1886 года, 105 лет назад, родился венгерский коммунистический деятель, вождь венгерской революции 1919 года Бела Кун. В короткие дни Красного Будапешта успел поразительно быстро сложиться культ Бела Куна. Я помню революционную песню, созданную тогда кем-то из его приверженцев, и впоследствии переведенную на русский язык. «Если спросит Белакун, Белакуну скажем, за советский Будапешт все костьми поляжем». Ну, полегли не все, и сам Белакун сумел после разгрома революции бежать в Советский Союз. Его сразу назначили на руководящий партийный пост в Крым, только что отвоеванный у Врангеля. И Белакун... еще с одной печально знаменитой коммунисткой Розалией Землячкой, начал, как тогда говорили, чистить Крым, то есть арестовывать и расстреливать. Он действовал с таким усердием, что даже Ленину это показалось чрезмерным. Ленин потребовал снять Куна и... Ну-ну-ну, ничего особенного, объявить ему выговор. Это, знаете ли, где-нибудь в варварской Америке за убийство сажали на электрический стул. Гуманист Ленин за убийство, и не одно, предлагал выговор. Не могу поручиться, что выговор действительно был занесен в личное дело товарища Белокуна, но известно, что он был переведен на руководящую работу в Коминтерн, где ведал, кажется, очень неумело, германскими делами. В 1937 году пришел его черед. На заседании исполкома Коминтерна вдруг выступил Мануильский и набросился на Куна с обвинениями самыми смертельными, что Кун, мол, оскорбительно вел себя по отношению к товарищу Сталину. Ну, а уж заодно, что он был якобы связан с румынской сигуранцей. Это уж как водится. Кругом сидели Вильгельм Пик, Отто Кусинен, Пальмиро Тольятти, Клемент Готвальд и прочие, опустив глазки и храня молчание. Кун, как рассказывают, зарычал. «Это провокация, чтобы меня убить!» Но его тут же не арестовали, а через несколько дней ему даже позвонил Сталин с просьбой принять французского журналиста и опровергнуть слухи об аресте Белокуна. Вот затем его взяли. Пытали в Лефортове и казнили 30 ноября 1939 года. 22 февраля 1921 года, 70 лет назад, было основано самое ужасающее учреждение в советской истории. Сотрудники этого мощного учреждения никогда не убивали, не арестовывали, упаси бог. Это вообще, главным образом, интеллигентные люди с высшим образованием. Но вред они принесли всей стране совершенно неисчислимый. Учреждение, о котором я говорю, называется «Государственная плановая комиссия», сокращенно «Госплан». Только через 30 лет после этого появились блестящие работы математика Джона фон Неймана, доказавшего, что большие системы, начиная с определенного числа элементов в них, обязательно становятся неуправляемыми. Но уже и тогда, в 21 году, экономическая наука достаточно хорошо знала, что планирование всего на свете в масштабе страны – чистая утопия. Однако это ведь была буржуазная экономическая наука, с которой большевики считаться не хотели. Вот что, например, говорил Сталин. «Наша задача – не изучать экономику, а менять ее. Мы не связаны никакими законами. Нет таких крепостей, которые не могут взять большевики». Точная цитата. И Госплан старательно менял экономику, не изучая. Еще несколько памятных дат заключения. 19 февраля 1921 года, 70 лет назад, вышел первый номер профсоюзной газеты «Труд». Я не стал бы упоминать об этом редакционном юбилее, который труженики труда, без сомнения, отметят во вторник скромным застольем, если бы накануне годовщины газета не предоставила свои страницы любопытным домыслам нового предсовмина Павлова о неких злокозненных банках из Австрии, Швейцарии и Канады, которые сговорились наводнить Советский Союз имеющимися у них миллиардами сотенных и 50-рублевых купюр и тем самым ни больше ни меньше свергнуть Горбачева. Возможно, конечно, что газетчики из труда решили дать всему миру повод хоть немножко посмеяться в эти суровые дни, когда идет война на Ближнем Востоке и вообще стреляют в Прибалтике. Потому что не могли же они не понимать, что если деньги не фальшивые, то, значит, напечатали их в бывшем ведомстве самого Павлова, служившего Министерством финансов. И это, стало быть, он-то и наводнил. Но если так для смеха напечатали, то молодцы, и можно поздравить труд с веселым юбилеем. 16 февраля 1831 года, 160 лет назад, родился один из любимых моих писателей, маг и кудесник русского языка Николай Семенович Лесков. 17 февраля 1856 года, 135 лет назад, скончался великий немецкий поэт Генрих Гейне. А 16 февраля 1946 года, 45 лет назад, ушел из жизни замечательный актер МХАТа Иван Михайлович Москвин. Мне выпало счастье видеть целых 3 спектакля с Москвиным. «На дне», «Вишневый сад» и «Последняя жертва».
Спасибо, Леонид Владимирович. Алексей, есть ли у вас что-нибудь?
Есть коротенькое событие недели. Сева, вы ведете программу рок-музыки, да? И вы, наверное, обратили внимание на то, что по мере того, как хит-парады в течение последнего десятилетия становились все больше и больше вотчиной электронных инструментов, синтезаторов, самплеров и так далее, то джазовые музыканты все это время посмеивали себе в усы и, дружелюбно, похлопывая друг другу по плечу, считали или уверяли друг друга в том, что уж их искусство навсегда останется чистым. Ведь нельзя же научить компьютер импровизировать, верно?
Но. Простите, как ведущий компьютерной программы заявляю ответственно, можно.
Леонид Владимирович, совершенно верно.
Конечно.
Это свершилось.
Конечно.
Свершилось впервые. Конечно, подробнее я расскажу об этом в одной из джазовых передач. А сейчас лишь в двух словах о принципе работы этого компьютера.
Стохастика.
Да, который придумал английский джазовый музыкант Пол Ходжсон, учившийся в свое время играть на саксофоне и у Арчи Шепа в Нью-Йорке, и у Алана Сильви в Париже. Он составил программу для компьютера Atari, которая называется Improviser, то бишь импровизатор. Работает так. Выбираешь тему из памяти компьютера. Ну, скажем, джазовый стандарт «Осенние листья». Дальше выбираешь аранжировку, состав инструментов и так далее из так называемого меню, который предоставляет тебе компьютер. Установив параметры программы, ритм, хроматическую систему, продолжительность нот, нажимаешь кнопку, и после некоторого молчания, которое необходимо этому компьютеру, чтобы переварить заданное меню, он начинает играть. Если по ходу дела вам захочется изменить, скажем, какие-то параметры, хроматическую систему, то компьютер тут же поддается вашим желаниям. Он вдруг начинает, все начинает звучать, как у Телониуса Монка. А если, скажем, убавить немножко мелодии, то он вдруг начинает играть, как Сесил Тейлор, скажем. Так? Если прибавить, скажем, ритму немного, все вдруг преображается в латиноамериканские тона. После того, как компьютер проигрывает заданную тему, он начинает импровизировать. Конечно, в пределах установленных параметров. Но, что интересно, что Пол Ходжсон, который создавал этот компьютер, он предпринял попытку ввести так называемую творческий элемент
Разумеется,
в работу компьютера.
Да, элемент случайных чисел, генератор случайных чисел.
И что получилось? Что иногда этот компьютер, импровизируя, выдает оригинальные и интереснейшие идеи, которые могут использоваться.
Безусловно. Есть еще и вторая машина такая, которая сейчас это делает, Commodore Amiga.
Да. Ну, осталось только разработать словесную программу на русском языке.
Все наоборот.
Зарядить в нее тему Африка, и чтобы он на три голоса сегодняшнюю передачу со значительно меньшими затратами усилий произвел, развлекая всех на машинный лад.
Ну, вы знаете, дорогие мои, что это вообще очень старая вещь. Это еще на самой заре, теории информации, когда еще и компьютеров-то не было. Говорилось так, что, в общем, возможно создать, значит, скажем, библиотеку, в которой будут все слова, да? Все слова на каком-нибудь одном языке. И вот, значит, взять, скажем, ну, обезьяну, пускай она выбирает случайным образом слова, и она, в принципе, может создать полное собрание сочинений Шекспира. Правда? Значит, в принципе.
Теоретически.
В принципе, теоретически. Да. Другое дело, какая вероятность этого события. Но, в принципе, совершенно верно. Если хотите знать, на этом и построена ваша компьютерная музыкальная программа и другие компьютерно-музыкальные программы, которых несколько. Только хитрость в этих программах заключается в том, что совершенно негодные сочетания, там есть такая подпрограмма, которая совершенно негодные сочетания, заранее известные, исключает, чтобы не получалось полной какофонии. И тогда получается ничего.
Ну вот развитие человеческой культуры и истории искусства показывает, что ручную работу по-прежнему ценят высоко.
Абсолютно.
И я предлагаю остаться передачей чисто ручной работы. Сейчас мы заведем кое-что из африканской...
Не хотите компьютер севооборот?
Нет.
Ну,
короткий сейчас пример из африканской музыки, который нас уведет к истории американского банджо. Алексей, пару слов, что за инструмент?
Инструмент называется халам. И нельзя сказать, что он, что вот это банджо, ни в коем случае нет, но это прародитель банджо. Из этого инструмента развелось банджо уже в Соединенных Штатах Америки.
То есть, видимо, первые сенегальские рабы, вывезенные туда, да, вывезли музыкальную память.
Совершенно верно. И построили инструмент, в который привнесли, конечно, уже какие-то звучания европейской культуры.
Но на высокой культурной ноте кончать бы не хотелось. Я хочу вернуться опять к жизни, понимаете, к насущным проблемам, к погоде. Вот скажите мне, пожалуйста, какой лучше всего сезон, когда лучше всего в Сенегал или в Гамбию или на западное побережье Африки в районе экватора ездить? Ведь поймите, что у них линия океана такой длины, как все морское побережье Европы. А нам в Отечестве очень повезло мало. Только на Кавказе есть кусочек земли, да и в Крыму, и на всю эту крохотную площадь 300 миллионов, понимаете, отдыхающих. А в Африке просторы. Вот вы на пляж выходили, там, видимо, другого купающегося в бинокль надо разглядывать.
Я не знаю, в какое лучшее время года ездить, но могу заявить твердо, что весной ездить в Африку можно.
Там когда...
Или в конце зимы, как
когда
сейчас.
Когда дожди там идут.
Сезон дождей кончается в самом конце декабря, перед Рождеством. Официально кончается сезон дождей, и после этого начинается лето. То есть сейчас там лето. Там очень,
совершенно потрясающее впечатление, когда из зимы вдруг попадаешь в лето. В Лондоне выпал снег и ударили морозы, а мы оказались под солнцем, и океан дышит ровно, зеленый, с волнами. И не жарко, почему-то Африка представляется всегда знойной.
А вы знаете, я сгорал от жары, вам не показалось жарко?
Райский климат, было не жарко совсем, тепло. И
вы просто цвело. Попали в январе, там средняя месячная температура.
Да? Сейчас же середина февраля.
Это где-то, по энциклопедии я сегодня вычислил, это где-то в районе 26 градусов среднемесячная.
А, это ничего, нет, да. В Сенегале, когда я там был, а я там был в октябре, в конце октября. Была страшная, удушающая жара.
Нет, ну, конечно,
жара.
Это конец лета, и все высыхает к этому времени. Это конец сухого сезона, так называемый.
А, Лора, вы же ездили с советским паспортом, у вас еще красная паспортина.
Да.
Как на него реагировали?
Ведь... Одним паспортам улыбка у рта. А когда я показала свой паспорт, то таможенники так опешили, что повели нас в особое помещение, и допрашивали, спрашивали, в частности, Лешу, чем он занимался в Советском Союзе. Я же сказала, что он был профессором лингвистики и подарил им надувной шарик с надписью BBC. Все были очень счастливы.
Вообще, Сева, меня там звали, мы взяли с собой целый мешок ручек.
Ну, вас же знали
BBC.
Там уже.
Да, да, а ручек BBC. А ручка в этой стране бедности является для ребенка пропуском в школу. Есть ручка, ходишь в школу. Нет ручки, в школу не ходишь.
Oh, и мы раздавали.
И мы раздавали направо и налево эти ручки, и меня там звали BBC Man. Big Daddy BBC Man.
Давайте в конце споем песню хором. Знаете какую? Ну-ка. Летят перелетные птицы.
Помните? Ну, как же.
Только начинаем тихо. Раз, два, три.
Летят перелетные птицы. Скрываясь вдали голубой, летят они в дальние страны, а я остаюсь с тобой, а я остаюсь с тобою, родная навеки страна.
И с чувством.
Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна.
Всего хорошего, до встречи на будущей неделе.